тут застучала дверная ручка, и Ганс торопливо вышел. А Лена с шумом помешала огонь под плитой, вытирая рукавом слезы. Но очередь дошла и до Ганса. В предвкушении радости ближайшего воскресенья он терпеливо переносил плохое расположение духа своего хозяина и сохранил свое веселое настроение до воскресного утра. Он настолько знал нрав своего хозяина и сам был так честен и прямодушен, что ему не приходило в голову думать о ком-либо плохо. Поэтому, сойдя в воскресенье к завтраку на кухню, он удивился, услышав от Лены, что хозяин лежит в постели.
«Разве он болен?»
— спросил Ганс изумленно, так как накануне вечером у господина Джонса не было заметно никаких признаков болезни.
«Он говорит, что да»,
— ответила Лена с таким выражением, которое ясно доказывало, что она его словам не верит.
«Он мне приказал к завтраку приготовить яичницу, а ты отнесешь ее ему. Я думаю, что он просто хочет нас удержать весь день дома».
Ганса охватила настоящая ярость. Он и не подозревал, что может так рассердиться. К счастью, ему удалось скоро овладеть собой, и ни одно злое слово не сорвалось с его уст. Лена подумала, что для него это не имеет значения, и разочарованная пошла к своей сковородке, чтобы перевернуть яичницу. Ганс молчал, пока все было готово, и тем временем настолько успокоился, что мог появиться перед своим хозяином. Он постучал в дверь спальни, и господин Джонс ответил оттуда слабым голосом.
«Войдите!»
Он совсем не выглядел больным, и Ганс был все-таки внутренне еще слишком возбужден, чтобы спросить о его здоровье. Но господину Джонс это было все равно.
«Я очень болен, Ганс. Придется вызвать мою жену»,
— сказал он притворным голосом. Как невелико было собственное разочарование, Ганс все же чувствовал, что его госпожа была права, что поехала к родителям. Ведь за 10 лет впервые она получила отпуск. Но он не посмел высказать своего мнения, а только вежливо спросил.
«А что с вами, сударь?» «Сильный приступ слабости, Ганс. Я уже себя 2 дня чувствую неважно. Но я не так легко поддаюсь, ты это знаешь. Ведь будет скверно, если я завтра не смогу быть в лавке».
«Я и Лена справимся. Не послать ли лучше за доктором?»
«О, нет, я им не верю. Мне нужен только уход жены. Вот что необходимо мне. Моя жена должна вернуться сегодня после обеда. Ты ей напиши. Разумеется, ни ты, ни Лена не уйдете из дома».
Ганс подумал о Вилли Джексоне, который его сегодня ждал. Так как он был уже почти здоров, его могли выписать в любой день. И если это случится на следующей неделе, то он в следующее воскресенье уже не увидит его и не простится с ним. Дело в том, что Ганс был такой же простой человек, как и все, и его упование на Господа упало в это утро до нуля. Понемногу он успокоился, обратился к Господу, вновь мир наполнил его душу, и он снова предал себя воле Божьей, доверяя ему, зная, что он все устроит к лучшему. Также и относительно Вилли Джексона, удержав его в больнице еще на одно воскресенье.
Господин Джонс весь день лежал в постели и читал. Когда Ганс принес ему обед, он сказал Гансу, что он должен остаться с ним. Ганс уже пересилил себе первую горечь и был снова терпелив и спокоен. Он сел у окошка и стал глядеть на улицу. Был хмурый ноябрьский день. На улице был туман. Лавочник ел с удовольствием. Его аппетит не пострадал от болезни. Затем, кинув нож и вилку, он заявил:
«Теперь, Ганс, ты за меня напишешь моей жене и сообщишь ей, что я болен, и чтобы она завтра приехала, так как должна заменить меня в моем деле».
Ганс был готов сам все перенести, только бы госпожу не лишили вполне заслуженного отдыха, и он решил вступиться за нее.
«Я присмотрю за лавкой, сударь, и постараюсь, чтобы вы не лишились ни одного покупателя. Не можете ли вы оставить хозяйку там еще на несколько дней? Может быть, вы скоро поправитесь?»
В первый раз Ганс осмелился противоречить своему господину. И поэтому можно себе представить, какое действие имело его заступничество. Хозяин пришел в ярость, но это имело и хорошую сторону для Ганса. Ему не пришлось самому составлять письмо госпоже Джонс. При таких обстоятельствах господин Джонс не мог поручить ему такое деликатное дело. Он только писал то, что диктовал хозяин.
«Если это не поможет, то я буду не я. Если она, получив это письмо, не приедет завтра вечером, то мне больше нечего ей сказать. Отнеси сейчас же это письмо на почту», — сказал господин Джонс.
Ганс повиновался с тяжелым сердцем. На следующий день господин Джонс чувствовал себя значительно лучше. Он совсем не выглядел перенесшим тяжелый кризис. И Ганс изумленно спрашивал себя, как он объяснится со своей женой, когда она увидит, что он вызвал ее без достаточного основания. Но наступил вечер, а госпожа Джонс не приехала. Ее ждали с каждым поездом. Наконец, в 8 часов почтальон принес открытое письмо, которое Ганс отнес своему господину. Письмо было следующего содержания. «Мой милый Вильям, то, что ты пишешь, совершенный вздор. Я и не подумаю вернуться раньше субботы. Если ты нездоров, пошли за доктором, он тебя быстро вылечит. Мне и детям здесь очень нравится. Твоя верная супруга М. Джонс». У господина Джонса была умная жена. Этого нельзя было отрицать. Во вторник рано утром он встал совершенно здоровым. После этого опыта господин Джонс решил заключить с Гансом и Леной мир, потому что если бы его жена, вернувшись, сделала их обоих своими союзниками, ему бы плохо пришлось. Поэтому их положение к концу недели стало легче. А в субботу вернулись здоровыми и окрепшими госпожа Джонс с детьми и внесли с собой в мрачное жилище радостную атмосферу. После 2 недель работы Ганс был несказанно счастлив вновь пойти на посещение к больному Вилли. Его пальцы дрожали от удовольствия,
когда он в воскресенье срывал миртовую веточку, на которой, к сожалению, уже мало осталось цветов. Как мог, он поспешил в больницу, где с шумом взобрался по лестнице. Когда он увидел Вилли Джексона, сидящим в постели, он облегченно вздохнул. Вилли с нетерпением глядел на дверь, и когда Ганс вошел, его лицо осветилось так редко появлявшейся улыбкой.
«Я уже боялся, что вы меня покинули как неисправимого»,
— сказал Вилли.
«Как же вы могли это подумать?»
— спросил Ганс удивленно.
«Меня всегда все оставляли, и вы тоже это могли бы сделать». «Но не все вас покинули», — сказал Ганс уверенно. «Я бы хотел знать, на каком основании вы это говорите»,
— воскликнул Джексон с любопытством, смешанным с беспокойством.
«Ведь вы не знаете никого из моих родных или знакомых». «Да, но я знаю одного, который желает, чтобы вы ему принадлежали», — сказал Ганс. «Почему вы не пришли в прошлое воскресенье?»
— спросил Вильям, уклоняясь, как всегда, от разговора на духовные темы.
«Да вы знаете, хозяйка уехала, а хозяин лежал в постели, и мне пришлось стеречь дом». «Вот что!» — сказал молодой человек с видимым облегчением. «А я беспокоился, что вы меня забыли и посещаете кого-нибудь другого».
Ганс очень огорчился.
«Неужели вы такого мнения обо мне? Я чувствовал себя очень несчастным, что не мог прийти к вам».
В его словах звучало столько искренности и участия, что Вилли не мог ему не поверить. Он очень этому удивился.
«Из-за чего вы так обо мне заботитесь? Я ведь вам еще никогда ничего хорошего не сделал». «Я и сам не знаю, почему», — ответил Ганс, немного смущаясь, и затем добавил. «Я думаю, это от того, что я чувствую, что вы совсем одиноки на свете и нуждаетесь в друге».
Вилли задумался на мгновение.
«Странная причина»,
— сказал он наконец.
«Мои прежние друзья покидали меня именно тогда, когда они мне были нужны. А пока я мог им что-нибудь предложить, деньги ли, различные удовольствия или веселое общество, они дорожили мной. Да, дорогой мой, я не был скрягой. Но когда ушли деньги и здоровье, тогда сразу же пропали все мои друзья. Я никогда не думал, что мне придется искать приют в больнице».
Он остановился, и оба замолчали. Затем Ганс вынул из кармана потертую Библию и открыл ее. Он понял, что настал так давно им ожидаемый момент, и без всякого предисловия начал читать.
«И нашли египтянина в поле, и привели его к Давиду. И сказал ему Давид: „Чей ты и откуда ты?“ И сказал он: „Я отрок египтянин, раб одного амаликитянина, и бросил меня господин мой, ибо уже 3 дня, как я заболел“». «О да, это верно. Так поступают в этом мире»,
— сказал печально Вилли. Ганс стал снова перелистывать свою Библию, пока не нашел знакомую притчу о блудном сыне. Он медленно стал ее читать и особенно выразительно, как бы подчеркивая, прочел слова:
«И когда он был еще далеко,
увидел его отец его, и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Обычно люди так не поступают, если кто-нибудь опозорит себя или свою семью. Не правда ли, Вилли?
Спросил он впервые Джексона, называя по имени. Отчего последний вздрогнул, ему показалось, что между ними образовалась какая-то связь, и что-то неотразимо влекло его к Гансу.
«О, нет», — сказал он мечтательно, — «на это только отец способен».
«Но Господь хочет это сделать», — оживленно продолжал Ганс.
«Он хочет это сделать ради своего дорогого сына, который умер, чтобы открыть нам путь к нашему небесному Отцу. Вы заблудились вдали от Бога, вы служили дьяволу и нашли в нем плохого наставника. Вилли, вам сегодня Спаситель говорит: приди ко мне, я укреплю тебя, я отдал жизнь свою за тебя, чтобы дать тебе прощение, мир и покой. Приди, каков ты есть, отвергнутый миром, усталый, печальный и больной. Взгляни на меня, и ты спасешься».
Ганс остановился. Он почти испугался своей речи и смелости, с которой обращался к ранее неприступному незнакомцу. Между тем в душе Джексона происходила жестокая борьба. Борьба между его природной замкнутостью и его обремененным сердцем. Наконец он медленно сказал:
«Я бы очень хотел вам все рассказать».
«Пожалуйста, сделайте это», — оживленно подхватил Ганс. «Я уже сколько раз вам приходил, и до сих пор ничего не знаю о вас. Это не любопытство с моей стороны. Я чувствую, что вы находитесь в каком-то затруднении, и я бы все отдал, чтобы вам помочь. Конечно, я мало что могу сделать», — прибавил он печально.
«Вы больше для меня сделали, чем кто-либо за эти последние 5 лет»,
— возразил Вилли.
«Да, я вам сейчас все расскажу. Это самое малое, чем я могу выразить вам свою благодарность».
Он еще раз собрался с силами и начал тихим голосом:
«Знаете, Ганс, я бежал из своей родной усадьбы, которая находится в Саммерстинере. О, какая это прекрасная местность! У моего отца там большое имение, и я его единственный сын».
«Но как вам пришло в голову так неразумно покинуть свою прекрасную родину?» — спросил Ганс.
«Да, хорошо вам спрашивать. Это обыкновенная история. Плохое общество. Я сошелся с кучкой негодяев, которые были в селе недалеко от нашего имения. Они знали, что у меня денег больше, чем у них, и завлекли меня к себе. Конечно, я был глупцом, и только горе заставило меня поумнеть. Мне как раз исполнилось 20 лет, и отец рассчитывал найти во мне поддержку. Он был человек горячий, и его чрезмерно раздражало видеть меня целый день праздным и знать, что я до поздней ночи играю в трактире в бильярд. Время от времени я выпивал лишнее, но пьянство не было моим главным недостатком. А вот игра в праздность — это было хуже некуда. Наконец отец мне сказал, что ему придется когда-нибудь выгнать меня из дому. Насколько это было сказано серьезно, я не знаю. В тот день я вернулся домой только к утру. Отец и мать не ложились спать, поджидая меня.
«Ваша мать?» — прервал его Ганс. «О, как бы я хотел, чтобы у меня еще была мать!» Прекрасные серые глаза Вилли наполнились слезами, и он замолчал.
Слово «мама» дорогое, ею надо дорожить, с ею лаской и заботой легче нам на свете жить. Если мать еще живая, счастлив ты, что на земле. Все живое, счастлив ты, что на земле есть кому переживая помолиться о тебе. Пережил часы разлуки, как взволнованная мать, глоток мозолистые руки брала слезы вытирать. Если мать еще живая, счастлив ты, что на земле есть кому переживая помолиться о тебе. Оставшись одинокой сердцем Господу горя и своей любви глубокой все за меня. Если мать еще живая, счастлив ты, что на земле есть кому переживая помолиться о тебе. Если мать еще живая, счастлив ты, что на земле есть кому переживая
Ганс сделал вид, что не замечает этого, и чтобы избавить своего друга от смущения, продолжал.
«Моя мать умерла, когда мне было 7 лет, но я ее еще вижу перед собой так, как если бы она недавно умерла. Итак, вам отец сказал, что ему придется прогнать вас из дома, не правда ли? И что же вы на это сказали?»
«О, я сказал, что избавлю его от этого труда!»
Повернулся и ушел. У меня еще было немного денег в кармане, и я думал, что мне нетрудно будет найти себе работу. Некоторые из моих приятелей отправились в Лондон, и я поехал с ними. Они говорили, что там я легко найду занятие, и что нет необходимости мне постоянно держаться за мамину юбку. Но, разумеется, занятие, которое я нашел, мало способствовало моему исправлению. Одно время я служил при гостинице. Как я там не стал пьяницей, я и сам не знаю.
«Я знаю, как это случилось!» — прервал его Ганс.
«Молитвы вашей матери сопровождали вас!»
Джексон глубоко вздохнул.
«Да, это, вероятно, так и есть». Я до сих пор не могу забыть, как она со слезами на глазах смотрела мне вслед, когда я покидал дом. Мне кажется, я и сейчас чувствую ее руку на своем плече.
Я не понимаю, почему вы не вернулись?
Видно, что вы никогда не сбивались с пути, иначе бы не задавали такого вопроса. Вернуться — это-то и есть самое трудное. Меня точно связали невидимыми цепями, которые постоянно и быстро тянули меня все глубже и глубже в пропасть. Мне уже нельзя было ничем помочь.
Вилли, не говорите этого. Иисус Христос пришел в мир, чтобы спасти грешников. Вы похожи на того человека, который шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойником. Священник прошел мимо, так же и левит, но милосердный самарянин подошел к нему, посадил его на своего осла, привез его в гостиницу и еще позаботился о нем, когда он уже был спасен. Точно так поступает наш Спаситель, и он хочет это сделать с вами. Со мной он уже это сделал.
«Я боюсь, что для меня уже нет спасения», — мрачно ответил Вилли. «Мое сердце было как камень твердо, когда я пришел сюда. И знаете, что мне впервые смягчило сердце?»
«Я не заметил, что оно уже смягчилось», — возразил Ганс.
«Нет, я не хотел дать заметить это всем посторонним людям. Но мне хотелось плакать, как плачут маленькие дети. И все из-за той миртовой веточки, которую вы мне принесли. У нас дома в саду также стоит миртовое деревце. И мама моя любила его больше, чем остальные деревья. Когда оно цвело, она обычно ставила в комнату большой букет из его ветвей, и весь дом наполнялся ароматом. О, этот аромат!»
Голос Джексона задрожал.
«Жива ли она еще? Ах, если бы я это знал! Если бы еще раз, еще только один раз я мог ее увидеть!»
«Но вы скоро это узнаете, ведь вы вернетесь, как только вас выпишут, не правда ли?» — сочувственно спросил Ганс.
«Смогу ли я на это решиться?»
«Да, конечно, у вас есть деньги?»
«Ни копейки, но это ничего не значит. Я пойду пешком домой, послезавтра меня отсюда должны выписать. А по дороге меня на постоялых дворах примут.
Но я вас больше не увижу!» Горестно воскликнул Ганс, которого снова начало охватывать чувство одиночества.
«Не беспокойтесь, мой дорогой друг. Неужели вы думаете, что я когда-нибудь вас забуду? Вас, который был орудием моего спасения, спасение души и тела. Где вы живете?»
Ганс дал ему свой адрес. Раздался звонок, и им пришлось расстаться. Неужели бедный Ганс всегда будет так находить и терять друзей? Неужели ему всегда придется, доставляя радость другим, самому еще сильнее чувствовать одиночество? Молодые люди горячо и сердечно долго пожимали друг другу руки. Ганс не мог выговорить ни слова. Вилли сдавленным голосом прошептал: «Господь да благословит вас!» Бедный калека с трудом захромал через палату и затем по грязной улице. Мертвое деревце совсем стало бедным ветвями. Оно и в свои лучшие дни никогда не было особенно большим, а обрезанные 7 или 8 лучших ветвей были немалой потерей. Оставалось еще только 2 или 3 веточки. А что же Гансу потом делать? Что он мог еще дать? Он думал, что без такого хотя бы незначительного дара его посещения не могли быть кому-нибудь приятны. Последняя разлука, хотя и очень горестная, оставила в нем чувство надежды на встречу. Радость, что он в какой-то степени был орудием в деле обращения Вилли, была противовесом горечи потери, от которой он страдал. Да и Вилли же обещал когда-нибудь приехать и навестить его. Правда, это предстоящее посещение казалось Гансу чем-то вроде прекрасной сказки, об осуществлении которой он едва смел мечтать. Но все же это было блаженство надеяться на что-то, ждать чего-то. Прошло время, и в один прекрасный день, подходя к дому господина, Гансу навстречу выбежали дети и кричали:
«Ганс, представь себе, здесь был важный господин и спрашивал тебя. Он сказал, что через полчаса опять придет».
«Ко мне?» — спросил Ганс изумленно. «Как же он выглядел?» Ребенок стал обдумывать, как ему описать точно незнакомца, но скоро оставил эту попытку и сказал:
«Я уже не помню». «Наверное, это покупатель», —
сказал Ганс, мысленно пробегая список покупателей, которым он обыкновенно доставлял все, припоминая, не забыл ли он кого-нибудь из них накануне, кто бы мог теперь прийти ему напомнить.
«Покупатель?» — возразила девочка. «Таких покупателей у нас нет».
«Покупатель!» И она рассмеялась над этим словом. Ганс допустил, что он ошибся, потому что между покупателями в их лавке не было ни одного, который подходил бы под определение «важный господин». Хотя, с другой стороны, Ганс допускал, что кто-либо из покупателей в праздничном наряде мог сойти и за важного господина.
«А когда он был здесь?»
«Ну, где-то полчаса тому назад. Он в любую минуту может вернуться».
«Да, вот и он!»
Голос ребенка перешел в шепот. Ганс взглянул по указанному направлению и действительно увидел человека уверенными шагами приближающегося к ним. Ганс не узнавал его, и только тогда, когда незнакомец, высокий молодой человек, нагнулся к нему и улыбнулся, лишь тогда Ганс воскликнул:
«Вилли Джексон!»
«Да, это я,
и мне недолго пришлось искать, пока я добрался до твоего места жительства. Я бы еще вчера пришел, но решительно не мог найти твоей знаменитой улицы».
Он схватил руку Ганса и пожал ее так крепко, что Ганс чуть не вскрикнул.
«Я пришел за тобой», — сказал Вилли.
«За мной?» — переспросил Ганс удивленно. «Куда же они пойдут? Ведь не в больницу же! Или, может быть, на миссионерское собрание? Но туда еще слишком рано!»
Рассуждали между собой дети.
«Куда же вы меня хотите вести?»
— спросил Ганс, полный радости и восхищения.
«Куда? Ну, разумеется, к себе на родину. Отец и мать прислали меня за тобой. Ты навсегда останешься у нас, и мы попробуем сделать тебя таким же счастливым, каким ты сделал всех нас».
«Я?» — воскликнул Ганс, совсем смущенный. «Да что же я сделал, чтобы вас осчастливить?» Но Вилли только улыбнулся чрезмерной скромности Ганса и покачал головой.
«Ганс, можешь ли ты сейчас пойти со мной?»
— спросил он.
«Я остановился у родных моей матери. Они охотно примут также и тебя. Об одежде или деньгах, или еще о чем-нибудь подобном тебе заботиться не нужно. Идем только со мной».
Ганс колебался.
«Я правда не гожусь для тяжелой работы, потому что я хромой, но я буду стараться изо всех сил». «О, Ганс, об этом не беспокойся! Дело тебе найдется»,
— сказал Джексон, ласково положив свою сильную руку на его костлявое плечо.
«Ганс, дорогой мой, неужели ты не понимаешь? Ты придешь к нам и станешь членом нашей семьи, ведь мы никогда не сможем отблагодарить тебя за то, что ты для нас сделал».
Они стояли перед входной дверью, и маленькая девочка, стоявшая тут же, уловила несколько слов, и как стрела помчалась она на кухню и крикнула родителям:
«На улице стоит страшно важный господин, который хочет увезти нашего Ганса в деревню и навсегда оставить его у себя».
Господин не мог вспомнить никого, кроме дяди Ганса, и он решил быть как можно вежливее.
«Пригласи его, Дана, пусть войдет в комнату. Скажи ему, что я приду сейчас».
Дана исполнила поручение.
«Пойдем, Ганс. Я думаю, это будет лучше, чем обращать здесь на себя внимание».
«Я бы предпочел здесь подождать», — ответил Ганс.
Он не понимал, что с ним, не мог еще постичь той перемены, которая должна была с ним произойти. Ему одно было ясно, что в хозяйской комнате ему не место.
«Хорошо, оставайся здесь, не уходи, пока я не вернусь. Обещай мне это, Ганс».
«Да, я обещаю», — ответил Ганс, прислонившись к косяку, чтобы удержаться на ногах.
Он слышал твердые шаги Джексона, слышал, как господин Джонс тоже вошел в комнату и захлопнул за собой дверь. Как во сне доносились до него восклицания его хозяина, и время от времени он различал спокойный и мужественный голос Вилли Джексона,
отвечавшего лавочнику. Затем Ганс заметил, что госпожа покинула кухню и вошла в комнату. Дверь осталась открытой, так что теперь ему все было отчетливо слышно.
«Вы приехали сюда, сударь, чтобы взять с собой Ганса и дать ему родной дом?» — спросила она.
«Да», — ответил Вилли. «Он был мне добрым другом, и это самое малое, что я могу для него сделать».
«И вы его возьмете, сударь?» — сказала она. «Не слушайте моего мужа, он сам не знает, что говорит. Ганс честно служил у нас 6 лет, и я не потерплю, чтобы кто-нибудь помешал бедному юноше получить то, что он заслужил».
Одно мгновение царило молчаливое недоумение. Затем Ганс приковылял, схватил обеими руками руку госпожи Джонс и зарыдал. Ганс впервые поехал в деревню в ноябре. Весной или летом красота природы, пожалуй, слишком потрясла бы его. Он едва ли перенес бы это. В Лондоне утро было пасмурное и туманное. Но когда поезд выехал за черту города, воздух стал чище, и солнце пробилось, как царственный победитель сквозь туман. Был один из тех тихих осенних дней, которые отличаются такой своеобразной прелестью. Молодые люди занимали отдельное купе, и Ганс все время поворачивал свое бледное лицо к окну. У него в руках был горшок с миртовым деревцем, единственное, что ему могло напомнить о счастливых часах в его тяжелом прошлом. Теперь это был почти голый ствол, но Вилли сказал, что весной деревце снова распустится, и потому Гансу не следует с ним расставаться. Все дальше и дальше продвигался поезд, ближе к прекрасной местности. Далеко протянувшиеся леса и поля казались горожанину, никогда ничего не видевшему, кроме узких грязных улиц, прекрасным, как само небо. Было 3 часа дня, когда поезд остановился на последней станции. Уже ждал экипаж, чтобы отвезти их в имение, находившееся в 2 верстах. Ни отца, ни матери Джексона не было на вокзале. Это было по настоятельной просьбе Вилли. Не здесь, где их могли видеть десятки любопытных глаз, а у дверей родного дома должны были они принять Ганса. Итак, они поехали вдвоем в экипаже на родину. Воздух был прохладным и бодрящим.